Это была Татьяна Куинджи в опере «Берга Лулу», в записи, сделанной в театре «Геликон Опера» совсем недавно. А мы продолжаем нашу программу, и я хочу напомнить, что сегодня мы в гостях у профессора Гертруды Михайловны Трояновой. С ней мы продолжаем нашу беседу о технологии пения, о методике, в общем, о многом, что связано с пением, с классическим вокалом, что дает, в общем, людям путевки в жизнь и на сцену. Мы поговорим сегодня и о технологии, об этом мы уже говорили, уже начали разговор, о методологии, несомненно, а потом уже непосредственно и о ваших учениках. В разговоре о методологии вы уже изложили свою концепцию, и все-таки очень интересно понять, мы до этого, наверное, просто еще не дошли в беседе, прервались на то, чтобы послушать Татьяну Куинджи. Мы начали говорить об образах, и мне это очень интересно. И мы начали говорить о том, как люди, приходящие к вам, как они все-таки на это реагируют. Вы говорили, что на перестройку уходит много времени. Может быть, на перестройку, а может быть, на адаптацию. Может быть, просто на принятие или непринятие того, что вы предлагаете. Но все-таки, как уберечь человека, певца в данном случае, от сомнений, правильно ли он идет под руководством педагога и под вашим руководством в том числе? Как уберечь человека от некой паники? Потому что, когда петь хочется и по-старому уже не можешь, а по-новому ты еще не научился, это, наверное, и даже не наверное, это совершенно точно очень непростой момент. Вот что помимо технологий, именно в методике и в общении с человеком, с певцом, вы делаете, чтобы сохранить нервную систему человека в процессе перестройки, в процессе достижения новой цели или главной цели? Чтобы эффект, чтобы результат был максимальным.
Вы знаете, я очень много читала Нейгауза. Мне он помог во многом. И первым долгом в том, что я приглашаю всех своих учеников сидеть на уроках. Когда они сидят и слушают, этот психологический процесс становится для них более ясным. Они начинают совершенно верить в то, что это действительно им нужно, что их инструмент, единственный инструмент в гортани, который производит абсолютно все, это долгота гласных, то есть помещение гласной. Я прошу представлять эту гласную долгой в связи с тем, что они актеры. Актер всегда представляет. Актер всегда воображает. И вот этот момент им помогает очень. Это действительно появляется долгое гласное, которое понятно в разговоре. И ребята начинают верить. Потому что те, кто сидят на занятиях, они слушают друг друга. Иногда это восприятие не у всех получается. Поэтому считают иногда, что ну вот это я достиг, этого мне достаточно, но не получается то, что хочется в пении. Не получается фраза, не получается мелодия, самое главное. Мелодию дает долгота гласная. И когда я часто слушаю певцов и думаю, а как, что же он поет вообще, собственно, не понимая слов, это само собой. Но мелодии-то нету. Это ария, романс, это состоит все из мелодии. Это композитор, это стиль. Вот это, к этому нужно стремиться. И постепенно, когда ребята начинают уже овладевать своим инструментом, это получается.
Спасибо. И знаете, вот вы сейчас рассказывали о долгих гласных, и вдруг почему-то, хотя надо было вспомнить об этом раньше, мне вспомнился мастер-класс Томаса Хэмпсона. Томас Хэмпсон приезжал сюда год назад, точно, 31 мая. 31 мая в Центре оперного пения Галины Павловны Вишневской был мастер-класс Томаса Хэмпсона, из-за чего, сидя на этом мастер-классе, мне пришлось опоздать на тоску, кстати, с Мариной Лапиной, и пропустить первый акт. Но мне было очень интересно побывать на мастер-классе, когда он говорил ребятам из Центра оперного пения Галины Павловны, а Галина Павловна тогда не присутствовала по объективным причинам, после того, как не стало Мстислава Леопольдовича, некоторое время она не появлялась. Так вот, Томас Хэмпсон говорил, представь себе «и», гласную «и», долгой и длинной. Он говорит, у тебя «и» вот здесь, она очень, вот здесь вот высоко очень, она очень короткая. А представь себе, что она где-то там проходит по спине, и что она огромная, длинная такая, она прямо уходит в пол и уходит к звездам. И, в общем, в глазах студентов Центра оперного пения, я помню, тогда ну, почти ничего не отражалось. Они не понимали, что такое долгое. Наверное, это тоже к вопросу об образах. А Томас Хэмпсон не понимал, ну, это же так естественно, как этого можно не понять? Почему же они все короткие и все где-то здесь, очень близко, где-то в маске? Вот как все-таки внушить, объяснить, как проиллюстрировать? Это интересно, что вот люди сидят у вас и слушают, и понимают результаты других, и могут проецировать это на себя. Все-таки как вообще нас ориентировать на долготу гласных, длину этих гласных, особенно тех, которые, ну, в традиционные вокальные педагоги, принято считать узкими, такими как «и», все обычно говорят, да, вместо того, чтобы сказать «и» и так далее, как-то пропустить. Вот что с этим сделать?
«И» – это очень каверзная гласная, очень каверзная.
Извините, ради бога, перебью. Один тенор мне сказал: «Спой мне «и». Спой мне фразу «Recondit harmonie». Я говорю: «Ну это же для меня высоко». Он говорит: «Зато я сразу услышу, как у тебя звучит «и», потому что без «и» не существует ни одного голоса».
Совершенно верно. Не существует. Как я подхожу к этому? Я знаю, что есть гласное «ы», которое более широкое считается, чем «и». Что происходит с «и»? Ее артикулируют. Форму дают «и» в глотке. Зажимается она. Она узкой становится. И поэтому долгота ее не может вообще пройти, озвучивая воздух. Поэтому я нахожу ход такой. Я беру букву «ы», «и», «ы», «ли». Прошу так пропеть. Тогда «ли» принимает то же место, где возникает «ы», без артикуляционного момента. Вот так мы работаем над гласными. У нас считается, что для очень многих гласная «а» трудная. Мы добиваемся этого. Вот мы начинаем говорить а я иду. И получается, что все три гласные возникают и начинаются в одном месте. Что рождение гласных – это в гортани. Есть такая книга, вы, очевидно, знаете, Дмитриева. Так вот там почему-то не упоминается о том, что гласные рождаются в гортани. Существует голограмма гласных. Каждая из гласных имеет свое место. Как это можно понять? Когда разговорная речь – это короткие гласные, и они рождаются все в гортани. Вот это путает очень многих. Если «а» начинают формировать для «а» небо, делать его круглым, поднять небо, то, о чем мы никогда не говорим. Никакого поднятия неба у нас нет. Потому что глотка должна быть свободной и давать возможность произносить только согласные. Это рот, губы. Значит, губы, язык, зуб. Это согласные. И давать артикуляцию гласным в глотке совершенно не нужно. То, что делают абсолютно все педагоги.
Ну, это практически то, что вы сейчас сказали о поднятии мягкого неба. Это то, что всегда говорят на начальных этапах, а иногда даже и взрослым не забудь про эту горячую картошку.
Ни в коем случае.
Это я объясню тем, кто, может быть, не очень знает. Предлагаю такой образ педагоги, как будто ты дышишь над горячей картошкой. Вот такой вот звук сделать, такой вот прием. И вот, вот якобы там место образования.
Но я думаю, что они просто заблуждаются, потому что когда предлагают на корне языка держать горячую картошку, ведь должны расслабиться все стенки слизистой, это то есть небо, задняя стенка, они должны расслабиться, значит, дать полную свободу. Это должно быть полная свобода, и вдох, который ты берешь, поступает сразу в гортань для того, чтобы открыть голосовую щель.
Я думаю, мы уже скоро перейдем к разговору о ваших учениках, но не то чтобы в завершении. Я думаю, что мы все время будем касаться каких-то вопросов, когда будем говорить о конкретных персонажах. Но вот сейчас мне бы хотелось спросить еще об одной вещи, очень технологической. Как вы относитесь к такому образу и, что ли, названию, я не знаю, к такой формулировке пения отраженным звуком? И что вы думаете по поводу проекции? Горизонтальная, вертикальная? Потому что, насколько я знаю, опять же, вот из каких-то наблюдений, из исторических очерков, из рассказов и методик людей разных поколений. По поводу этого есть некоторые споры. И, допустим, сегодня, вот в большинстве своем, все продюсеры, агенты, в том числе, и, наверное, даже в первую очередь итальянские, отрицают горизонтальную проекцию. Они говорят, пойте все абсолютно вертикально. Вот девочка поет Леонору, берет в каватине си бемоль, говорит, ни в коем случае ничего не открывайте, не отпускайте, все строго вертикально. Не важно, что у вас недостаточно звука, главное, что вы сохраните эту форму. Потом девочка должна взять до или в каком-то произведении ре. Нет, говорит, оставайтесь также в вертикальной проекции. Они отрицают проекцию горизонтальную. В то же время мы с вами прекрасно знаем, что Елена Васильевна Образцова, покорившая весь мир и Италию в том числе, и певшая на юбилее «Ла Скала» и «Эболи», и «Реквием Верди», и «Ульрику», очень сильно пользовалась всегда и до сих пор в своих занятиях проповедует это заполнение резонатора по горизонтали. И это ее взгляд на проблему. Мы с вами можем соглашаться или не соглашаться с ее собственным пением, с ее уникальностью или с ее методиками, но тем не менее, вот как вы относитесь, это только один пример, который пришел мне в голову, к проблеме проекций звуковых и к формулировке пения отраженным звуком.
Отраженным звуком – это естество. Если существует головной резонатор, который сам по себе работает, отражая звук, то заниматься этим не нужно. Посылать звук в маску, как у нас говорят. Это естественно все. Вертикальное положение – это логично. Почему? Мы сейчас говорили о том, что, поступая воздух через голосовую щель, идет вниз в тело, там, где находится воздух. Воздух находится в легких, бронхах и трахее. Значит, это вертикально, это естественно. Значит, то, что говорят итальянцы, это совершенно верно. Что я могу еще сказать по этому поводу? Это дает именно вертикальное пение, долготу звука и объем. Все. Соединяясь с головным резонатором, это дает полетность и яркость. Вот и все, то, что я могу сказать об этом. Я, если бы ко мне приходили ребята, совершенно не занимающиеся нигде, я бы им сказала, ты разговариваешь короткой гласной, поменяй ее на долгую гласную. Что это значит? Я говорю «а», а теперь протяни мне это «а». Это идет по вертикали вовнутрь на воздух. При том, что долгота естественна. Но, к сожалению, ко мне приходят уже люди совершенно с другим мышлением, совершенно привыкшие производить звук и издавать звук совершенно не так, как я прошу. И поэтому мне приходится им объяснять, да, ты говоришь короткой гласной. Она же существует, рождение гласных гортани. Так, пожалуйста, поменяй эту короткую на долгую. Это ничего не стоит тогда. Ты поешь. Пение – это есть разговор на долгой гласной. Вот это наша установка. Что такое пение?
Замечательно, спасибо огромное. Ну что ж, я думаю, что мы еще обо всем об этом продолжим разговор. И сейчас, плавно переходя к вашим ученикам, и постепенно называя их, я предлагаю прерваться на музыкальный фрагмент. И давайте послушаем сцену, которую, ну, я не знаю, кто как, а я очень люблю. Это третья картина и начало третьего действия оперы Чайковского «Орлеанская дева». И запись, которую я сейчас хочу предложить и вашему вниманию, и вниманию наших радиослушателей, была сделана, к сожалению, на самом последнем спектакле «Орлеанская дева» Большого театра, который давался на гастролях на сцене Мариинского театра, и было это 9 апреля 1998 года. За дирижерским пультом тогда стоял Андрей Николаевич Чистяков, перед которым я бесконечно преклоняюсь, которого, к сожалению, уже нет на свете. Ну а в главных партиях Иоанны и Лионеля, которые как раз появляются в этой сцене, выступали Марина Лапина и Сергей Мурзаев. Давайте послушаем эту картину, почти 15-минутную сцену, и затем вернемся к разговору.